Элеонора Максвелл, козырная дама. Глава 1. Последняя ставка. Виктор Ветров всегда верил, что существует одна единственная минута, способная вернуть человеку все, что он потерял. Ни час, ни день, ни долгие месяцы трезвого труда и унизительных попыток исправить последствия собственных ошибок, а именно минута, тонкая, горячая, почти невидимая щель между падением и спасением, куда надо только успеть просунуть руку. Он жил этой верой столько лет, что уже не помнил, когда она впервые стала сильнее здравого смысла. Сначала она казалась ему дерзостью, потом надеждой, потом привычкой, а теперь в глухой бархатной тишине закрытого покерного салона, где даже воздух был пропитан дорогим табаком, чужими духами и спокойствием людей, которым не приходилось считать последние деньги, эта вера стала последней частью его личности. Все остальное уже было проиграно. Клуб находился не на первой линии, где туристы фотографировали витрины и яхты, а выше, в старом особняке с фасадом цвета выгоревшего камня. Днем его можно было принять за закрытую виллу какого-нибудь коллекционера, но ночью за плотными шторами начиналась другая жизнь, недоступная случайным людям. Здесь не поднимали голос, не смеялись слишком громко, не хлопали ладонями по столу, даже когда партия становилась безумной. Здесь проигрывали состояние так, будто отдавали официанту пальто, и выигрывали чужие слабости с той же бесстрастной вежливостью, с какой принимали бокал шампанского. Виктор попал сюда не впервые, но в эту ночь все вокруг казалось ему особенно неподвижным, словно дом заранее знал, чем закончится игра, и теперь только терпеливо ждал, когда человек сам дойдет до края. Он сидел за столом уже больше 4 часов. Перед ним почти не осталось фишек, а те, что лежали у локтя, выглядели не ставкой, а насмешкой. Они были слишком легкими для того, что он хотел ими вернуть, слишком маленькими для той пропасти, которая раскрылась за последние месяцы под его ногами. У него больше не было квартиры в Москве, потому что квартира давно перешла в залог и затем исчезла из его жизни с сухой простотой юридической бумаги. У него больше не было машины, счетов, старых знакомых, которые когда-то охотно садились с ним ужинать и слушали его истории о будущих проектах. Даже имя его, прежде звучавшее в небольшом кругу азартных людей с оттенком завистливого уважения, теперь произносили иначе, чуть медленнее, с еле заметной паузы, как произносят имя человека, от которого ждут не удачи, а окончательного унижения. Но Виктор все еще держался. Внешне он умел держаться почти красиво. Его пальцы не дрожали, когда он поднимал карты. Он не вытирал лоб, хотя под воротником рубашки давно собиралась влажная усталость. Он даже улыбался, когда проигрывал, и эта улыбка была последней роскошью человека, которому больше нечего предложить миру, кроме воспоминания о собственной прежней уверенности. Он понимал, что выглядит хуже, чем хотелось бы. Лицо осунулось, взгляд стал слишком пристальным, кожа под глазами потемнела после нескольких бессонных ночей. Но пока он сидел за столом, пока карты касались его пальцев, пока чужие фишки двигались по зеленому сукну, он мог делать вид, что еще не рухнул окончательно. Напротив него сидел Максим Рейнер. Виктор знал о нем меньше, чем хотел бы, и больше, чем было нужно для спокойствия. Рейнер не принадлежал к тому типу игроков, которые приходят в клуб за всплеском крови и восторгом риска. Он не пил лишнего, не просил удачу быть к нему благосклонной, не вступал в пустые разговоры, которыми другие пытались расшатать противника. Он сидел немного откинувшись в кресле, и на его лице не отражалось почти ничего, ни скуки, ни жадности, ни торжества. В этом спокойствии было что-то раздражающее, почти оскорбительное для Виктора, потому что рядом с Рейнером любое чужое волнение становилось видимым. Он не давил на людей словами, не демонстрировал власть нарочито, но все равно создавал вокруг себя пространство, где остальные начинали вести себя осторожнее.